гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сваякі палітвязняў сустрэліся з амбасадарам Вялікабрытаніі і Беларусі. Затрыманы былы прэтэндэнт на кандыдата ў прэзідэнты Іван Кулікоў. Афіцыйнаму Менску не ўдалося пакуль падпісаць кантракты на пастаўку расійскай нафты ў Беларусь. Памёр наш былы калега, журналіст Віталь Тарас.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 20-я гадзіна. Далей у студыі Таціана Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заявіў сёння, што Расія не змяняла сваю пазіцыю адносна палестынскай дзяржавы ад таго часу, калі ў 1988 годзе прызнала яе незалежнасць. Мядзведзеў знаходзіцца цяпер з візытам у Палестыне ў горадзе Ерыхоне на заходнім беразе Ярдану. Прэзідэнт Расіі правёў супольную з прэзідэнтам Палестыны праз сваю канферэнцыю. У часе свайго выступу Дмітрый Мядзведзеў сказаў:
Россия свой выбор сделала давно уже, в конце 80-х годов. Мы поддерживали и будем поддерживать неотъемлемое право палестинского народа на создание собственного государства, независимого, территориально единого, жизнеспособного, со столицей в Восточном Иерусалиме.
Сказаў прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. У часе ягоных перамоваў з прэзідэнтам Палестыны Махмудам Абасам абмяркоўваліся перспектывы аднаўлення ізраільска-палестынскага мірнага дыялогу. Расія разам з США, Еўразвязам і ААН з'яўляецца пасярэднікам у мірных перамовах на Блізкім Усходзе і імкнецца адыгрываць больш актыўную дыпламатычную ролю ў рэгіёне. Польская камісія па даследаванню прычын катастрофы самалёту Леха Качынскага пад Смаленскам зрабіла выснову, што часткова ў катастрофе вінаваты расійскія дыспетчары. Як заявіў у часе прэсавай канферэнцыі ў Варшаве міністр унутраных справаў Польшчы Ежы Мілер, дыспетчары давалі пілётам недакладную інфармацыю аб вышыні самалёту і ягоным курсе. На мінулым тыдні міждзяржаўны авіяцыйны камітэт Расіі падрыхтаваў сваю канчатковую справаздачу аб прычынах катастрофы. Расійскія эксперты прыйшлі да высновы, што галоўная віна за катастрофу палягае на пілётах, якія спрабавалі зрабіць пасадку ў неспрыяльных умовах надвор'я. У выніку катастрофы Ту-154 пад Смаленскам 10 красавіка мінулага году загінулі 96 чалавек. У Ізраілі арыштаваны баснійскі сэрб, якога падазраюць у вайсковых злачынствах. Паводле следства, Александр Цветкавіч, які быў шараговцам войска баснійскіх сэрбаў, мае дачыненне да забойства 8 тысяч мусульманаў у Срэбраніцы ў 1995 годзе. Запыт пра выдачу Цветкавіча быў накіраваны ў Ізраіль баснійскімі ўладамі. У 2006 годзе Цветкавіч ажаніўся на габрэйцы, пераехаў у Ізраіль і атрымаў грамадзянства гэтай краіны. Паводле апошніх звестак, у выніку тэрарыстычнага акту ў Іраку не менш як 50 чалавек забітыя і 150 параненыя. Нападнік самагубца падарваў бомбу ў натоўпе людзей, якія хацелі запісацца на працу. Выбух адбыўся на ўскрайку гораду Тыкрыт, што ў 130 кіламетрах на поўнач ад Багдаду, на пункце запісу навабранцаў у паліцыю. Загіблыя пераважна мужчыны, маладыя мужчыны, якія прыйшлі на прызыўны пункт у спадзяванні знайсці працу. У цэлым узровень тэрарызму ў Іраку знізіўся ў параўнанні з пікам у 2006-2007 годах, аднак тэрарыстычныя напады ў Іраку не спыняюцца дасюль. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск навінаў у нашай праграме слухайце праз гадзіну.
Слухайте Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. Сваякі палітвязняў сустрэліся з амбасадарам Вялікабрытаніі. Затрыманы былы прэтэндэнт на кандыдата ў прэзідэнты Іван Кулікоў. Афіцыйнаму Менску пакуль не ўдалося падпісаць кантракты на пастаўку расійскай нафты ў Беларусь. Памёр наш былы калега Віталь Тарас. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай гадзіны. Заўтра месяц ад моманту затрымання бальшыні апазіцыянераў, абвінавачаных у нібыта арганізацыі масавых беспарадкаў 19 снежня ў Менску. Нічога істотнага пра лёс арыштаваных дагэтуль не высветлілася. Бальшыня адвакатаў ад мінулага году не могуць трапіць у следчы ізалятар КДБ да падабаронных. Толькі днямі родныя некаторых зняволеных атрымалі ад іх першыя кароткія лісты. Расказвае Ігар Карней.
За апошнія дні блізкія паводле зместу лісты атрымалі родныя экс-кандыдаты ў прэзідэнты Андрэя Саннікава і Владзіміра Някляева, лідара аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоля Лябецькі, а таксама журналістак Наталі Радзінай і Ірыны Халіп. Надзея Максімаўна, маці Наталі Радзінай, кажа, што нічога істотнага ў запісцы няма. Здароўе нармальнае, ежа таксама.
Ясно, что подконтрольная, так думаю. А один и тот же. Вроде бы сегодня должна адвокат быть там, у них работать. Да, собиралась сегодня.
Месяц прошел, тяжко?
Уже зараз трошки крияло, а одразу то все было. Ой, тяжко и страшно, конечно.
Крыху больш удалося написать Ірыне Халіп. Маці Люцина Юрьевна лист от дашки отримала сегодня.
Пишет, что все добро, не турбуйтесь про меня. Надеюсь на худкую сустречу. Библиотека там вельми добрая. Добрые, читаю, шмат. Цікавіцца дачкой, что мы ему сказали про ее отсутность. Хотя я про это писала, видать, не отрымала. Мы сказали, что ты съехала далеко или худко приедет. Ну, такое. Потом, что не турбуйтесь, я не в полоне, я просто набываю новый дослед. Ну, я уже была счастлива, что отрымала лист, потому что кольки дзён прошло, ни адвокат не бачу, никто не бачу.
У сям'і Халіп еще одна радостная новина. После складанной операции на вачах вышел со шпиталя батька Ірыны Владимир Трофимович. Разом с тем адвокаты нічога не могуць супрацьпаставіць сістэме і ад сваіх падабаронных па-ранейшаму ізаляваныя. Павел Сапелка, абаронца Андрэя Саннікава, спадзяецца на тое, што, магчыма, больш пашчасціць у дзень, калі споўніцца месяц ад дня зняволення.
Сегодня точно нет, завтра, я думаю, может быть, сделать демарш. Попробовать зайти туда.
Напярэдадні сваякі некаторых палізняволеных наведалі амбасаду Вялікай Брытаніі ў Менску і сустрэліся з брытанскай амбасадаркай Розмары Томас. Жанчыны расказалі кіраўніцы дыпмісіі пра буральны ліст беларускай амбасады ў Лондоне, які тыражуе хлуслівыя сведкі пра курортныя ўмовы ўтрымання вязняў у КДБ. Гаворыць Вольга Бандарэнка, жонка Дмітрыя Бандарэнкі, даверанай асобай Андрэя Саннікава.
Расказвалі, як выступіў беларускі пасол в Англіі па поводу условий наших родственников содержания. В первую очередь мы после этого записывались туда, чтобы они получили полную информацию.
Относно физичного и морального стану мужа Вольга ніякай інформацыяй не володає.
На переходе пришло письмо утром, так я сбегала, посмотрела тоже почтовый ящик, от него 29 числа вообще ничего. Адвокатов просто так, без допросов, никто еще ни разу не попал. Хоть письма стали последние приходить, видимо, ну ничего не пишут там криминального. Уж лучше бы вычеркивали, что ли, они на письма доходили. Ну это, я думаю, как раз вот после того, как пошла шумиха в прессе, пускай последние письма пришли, то бы радость. Хоть бы мне одно письмо пришло последнее, то бы я была счастлива.
Сегодня 30 дзён с того моменту, як у изоляторы КДБ обвясил голодовку экс-кандидату президенты Микола Статкевич. Однак ніякай информации про то, як протяглая голодовка отбилась на здоровье политика, нема. Паплечники Статкевича и его адвокат от минулого года ничего про его стан не ведают.
Сёння бацька Мікалая Статкевіча Віктар Паўлавіч атрымаў ад сына паштоўку. 19 студзеня Віктару Статкевічу споўніцца 85 гадоў. Сын павіншаваў яго з юбілеем. Пра галадоўку ў допісе не ўзгадваецца, але бацька кажа: «Я ведаю, што сын трымае галадоўку. Ведаю, што яго могуць толькі гвалтоўна не карміць, каб не памёр, бо сам ён не спыніцца. Таму вельмі непакоюся за яго. Атрымліваю цяпер шмат лістоў і паштовак ад самых розных людзей. Нават не чакаў такой падтрымкі. Дай Бог, каб усё было добра». Сябры БНФ на Гарадзеншчыне ад сённяшняга дня распачынаюць акцыю падпісання паручэнняў. Сябры партыі, а таксама ўсе ахвотныя змогуць паставіць свой подпіс пад блянкам асабістага паручэння за вязняў, якія знаходзяцца ў турме КДБ, каб на час следства іх адпусцілі на волю. Падрабязней Міхал Карневіч.
Активіст обласної структури БНФ Максим Губаревич каже, що сябри партії підтримують рішення Сойму і тому взялися за гетую справу. Со слов Губаревича, він бачив, як у Мінську сотні звичайних громадян ставлять свої підписи під подобними бланками.
Це важливо не тільки плану юридичного. Ми всі розуміємо, в якій країні живемо, що далеко не все залежить від закону, але це важливо навіть у плані солідарності з тими людьми, які знаходяться зараз у зневоленні, КПТ силові структури, які їх тримають у зневоленні, просто бачили, что есть люди, звичайные люди, необыяковые лёсам гэтых политвязнев, которые готовы поручиться только для того, как их выпустили на волю.
Максим Губаревич рассказывает, что подписи они собирают за всех политвязнев, независимо от партийной или иной принадлежности. У Слоніми акцию поручальництва так само поддержали сябры районной организации БНФ. Керівник структуры Иван Шега рассказывает, что догэтуль сябры партии пишут листы и досылают поштовки вязням американки, что до акции поручальництва он лічить, что это треба робить, хотя в наших умовах навряд ли выйдет некий плен.
Это ж не демократичная держава, где можно нечто таким его добиться. Тут это ну так, проявление солидарности, але я кажу, это какие объявления голодовки, абсолютно ось в наших умовах не денечает, потому что аморальная полностью улад.
Еще один сябра слонимских активистов Олесь Масюк лечит, что зараз как раз той момент, коли треба використовывать усе махчимые методы для вызволения вязнев.
Скажем так, любая форма подтримки некой, что мы, ну, как солидарности, я лечу, что треба, ну, как бы все формы використовывать, все, что мы можем, то есть это. И это такая так сама нормальность, ну, как бы форма солидарности. Меньше питание, насколько там это, ну, как бы эффективно, но все равно, ну, это как бы при нашем сегодняшнем режиме. Ну, в принципе, я думаю, любая тема. Все, что мы можем, то повинны робить.
Активист со Сморгони Лиза Ргачев лечит, что акцию поручальництва варто распаусюживать по всей Украине, не обмежевывающейся одной городенщиной.
И тут, в принципе, все законные методы мают сенс. Это один из тех вариантов вызволения реальных таких, которые могли в нормальной демократичной державе працевать и, ну, иметь некое деяние, ну ладно.
Алесь Дзергачоу, САС Маргуни. Вы слухаете Радио Свобода.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Лукашист позвонил на свобод, сказал, треба не пускать этих позиционеров туда вот, за границу, в Польшу. Там и КГБ слухает всех, чтобы никуда никто не ехал. А я хочу еще так сказать, что лучше бы нашему этому советскому товарищу президенту сделать вешальницу там на площади, да еще вешать этих людей, всех казнить. И вообще никто не поедет. И когда-то фашист вешал Вильгельм Куба, там партизан вешал даже таблицу. И вот ему Лукашенко треба вешать такие на позиционерах таблички. Позиционеры. И никто будет бояться, и никто никуда не поедет.
У меня меркование такое. Вот я живу в Беларуси. Добрая держава наша. Есть дисциплина, есть президент, есть правопорядок. Добрые люди живут. Никто не выходит на улицы, ничего. Это вот оппозиционеры, которые за чужие гроши все это делают. Это преступно. Чего лезет Запад к нам сюда? Ну, чего сюда тянуться? Чего? Нехай у себя там разбираются. Там хапая у них опошних проблем столько, что не дай бог. О, нехай поглядят, что в Киргизии делается, все в Тунисе. А помните, что робилось в Венгрии? Когда это Дурчиня штурмовали. Никто там про это Запад не говорил. А вот я уцепились за эту Беларусь. Недобро так робить.
Россия, ты выкормила для белорусского народа монстра. И, несомненно, уже понимая это, все же приносишь в жертву братский народ в угоду своим интересам. Благодаря России ему удалось так укорениться, вколотить в головы простодушных людей догмы не лучших для страны времен и окружить себя лизоблюдами и дельцами от политики. Россия, не покрывай себя позором сотрудничества с тираном и россиян не предавай, живущих в Белоруссии. Европа, не повторяй ошибок России. Диктатор по определению не может быть ни союзником, ни надежным партнером, ни тем более демократом. Оккупирование хвоста постепенно, по частям, не является собой благоразумие. Решительных санкций боятся те, кто привык жить за чужой счет, да плевать в руку дающего. 31 января – День надежды.
У громадстве кажуть, дурная птушка, дурные спевы. Ведаете, у кожном выказывании нашего Александра Григоровича прага до влады. Вось на конкретных санкций. Санкции не супрот народа. Как каже Лукашенко, клочок земли в центре Европы. Вось коли б он займал у Кремле, вот это был бы велизарный ковалок уже земли. А так это клочок земли, прага до влады. Ведаете, ну країни Прибалтики, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, та и Португалия, она ж не каже, что это ковалок земли. Шановный господар Лукашенко, это особисто для меня Беларусь, это мать, родима, мазы кантри по-ангельски, если это выкажется. Для вас это только ковалок земли. И добро, что применит санкции, даже самые жесткие.
Еще раз наш телефонный номер у Менску 266-39-52. Ви на хвалях Радіо Свободу, у Празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Свояки політв'язнів зустрілися з амбасадором Великобританії у Білорусі Розмари Томас. Адвокати по-ранішому ізолявані від своїх подоборонних, яких обвинувачують за події 19 снежня у Мінську. Батька Миколи Статкевича отримав від його віншувальну поштовку. Про голодовку у дописі не згадується. Затримані були претендент на кандидата у президенти Іван Куліков. Сябры партии БНФ у городні почали сбор подписов за тих, хто хоче стати поручителем зав'язнів, які знаходяться зараз у турмі КДБ. Офіційному Мінську покуль не удалося підписати контракти на поставку російської нафти у Білорусь. На 10 суток арештований журналіст бобруйського кур'єра Євген Васькович. Помер Віталь Тарас, наш былий колега, публіцист, сябр білоруського пен-центру і Білоруської асоціації журналістів. Віталь Тарас помер у ноч на 18 студзеня пасля цяжкай і працяглай хваробы. 6 траўня яму было б 55 гадоў. Пры мікрафоне Валентына Аксак.
Ён нарадзіўся ў сям'і патомных менскіх інтэлігентаў. Бацька Валянцін быў паэтам, перакладчыкам, публіцыстам. Маці Рэгіна доўгі час працавала на тэлебачанні. Дзед Яфім пакінуў след у беларускім мастацтве. Выбар прафесіі, жыццёвых прынцыпаў і грамадзянскіх перакананняў для Віталя быў абумоўлены радзінным выхаваннем і традыцыямі. Прыгадвае сакурснік па факультэце журналістыкі і сябар па жыцці Сергей Дубавец.
Для мяне Віталь быў узором сябра, узором професіонала. Калі я на калосці хацеў быць падобным у прафесіі, дык это да яго. Ну і ўвогуле, это быў адзін з самых лепшых людзей, якіх я ведаў. Ну і трэба сказаць, што Віталь быў маім хросным сынам. Таму гэта такая страта асабістых таксама.
Віталь Тарас пэўны час працаваў на беларускім тэлебачанні, у газетах «Літаратура і мастацтва», «Культура», «Расійскай общай газеце», у беларускай службе «Радыё Свабода». Пасля вяртання з Прагі ў Менск супрацоўнічаў з тыднёвікам «Наша Ніва», гаворыць шэф-рэдактар «Нашай Нівы» Андрэй Дынько.
Віталь Тарас быў узорам прынцыповасці. Як толькі з'явілася магчымасць, ён смела выбраў працу ў незалежных СМІ. Пасля ён зробіць яшчэ адзін прынцыповы выбар. Ён вернецца ў Беларусь і пяройдзе да супрацоўніцтва з нашай Нівай, з падпольнымі выданнямі. Гэта давала малыя грошы, а падпольныя выданні былі рызыкай. І тым не менш ён лічыў, што ў гэтай сітуацыі, якой ёсць, ён павінен гэта рабіць. Гэта быў унікальны публіцыст са стылем, які немагчыма зблытаць. Светлая памяць.
Выбраныя публікацыі склалі дзве кнігі. «Звыклае зло» выйшла ў 2006-м, а «Хроніку бягучых падзей» Віталь выпусціў у лютым 2010 году, прысвяціўшы яе памяці бацькі. Апошнія 2,5 гады ён жыў з дыягназам прысудам, але гэта яго не зламала, распавядае сябар, бард і журналіст Зміцер Бартосік.
Ён жыў абсалютна поўным жыццём, поўным у творчасці, поўным жыццём у быце. Мы часта збіраліся, мы размаўлялі, мы смяяліся, мы спявалі. Ён быў вельмі неабыякавы чалавек да ўсяго, што асабліва тычыцца будучыні Беларусі. Ён ніколі не дазваляў сабе ныць, адчайвацца.
Жонка Віталя Тараса Алена прыгадала, як калісьці, калі ён ехаў на працу ў Прагу ў рэдакцыю беларускай службы «Радыё Свабода», калегі падарылі яму саламяны капялюш і лапці, як сімбаль хуткага вяртання на радзіму.
І ён вернуўся, і капялюш на лысай гары вісіць, і лапці трошачкі дзюрачкі ёсць, но не далі сносіцца. Жыццё кароткае.
Развітанне з Віталём Тарасам пачнецца 19 студзеня апоўдні дома на вуліцы Чырвонай 3, кватэра 22. Пахаваюць яго на паўночных могілках сталіцы.
Адразу пасля смерці Віталя Тараса супрацоўнікі міліцыі, якія прыйшлі ў дом, каб канстатаваць смерць, узялі ў яго ўжо нябожчыка адбіткі пальцаў. Ён у свой час адмовіўся гэта зрабіць, а вы не зможаце, сказаў міліцыянт шакаванай сям'і. Пра Віталя Тараса узгадваюць сёння і мы, ягоныя былыя калегі. Слова дырэктару Беларускай службы Радыё Свабода Александру Лукашуку.
Апошні ліст ад Віталя Тараса я атрымаў на пачатку мінулага верасня. У той дзень споўнілася б 80 гадоў ягонаму бацьку, бліскучаму літаратару, смеламу чалавеку. І я змясціў свае ўспаміны пра сумесную з ім працу ў нас на сайце. А Віталь пісаў: «Дзякуй, Александр, за добрыя словы пра бацьку, усё праўда. Так надарылася, што мы сёння пілі за яго маёй маці, акурат пад фотаздымкам, на якім мой бацька разам з вашай жонкай. Яшчэ раз шчыры дзякуй, Віталь». Віталь стаў першым журналістам з Беларусі, якога я, як дырэктар Беларускай службы Радыё Свабода, запрасіў на працу ў Прагу. Потым з Менска мы рэгулярна запрашалі журналістаў папрацаваць некалькі гадоў у галоўнай рэдакцыі. Каманда ўвесь час абнаўлялася і абнаўляецца, але ён быў першы. Калі сёння мы сабралі і выставілі на сайце свабода.org усе публікацыі, праграмы, перадачы, якія стварыў Віталь на свабодзе, стала відавочна, што там схавана некалькі кніг. Інтэлектуальныя пошукі еўрапейскай ідэнтычнасці, даследаванні таталітарызму і сакрэтных службаў, маральныя дылемы, свабоды і журналісцкай адказнасці. Віталь Тарас працаваў у эфіры 22 червеня 2003 году. Менавіта з яго вуснаў у той дзень Беларусь уведала пра смерць Васіля Быкава. Сам Віталь потым гаварыў, што гэта быў найважнейшы жывы эфір, які ён адкрываў. Васіль Быкаў блізка сябраваў з бацькам Віталя і вельмі добра ставіўся да сына. Апошняя наша сустрэча адбылася падчас прэзентацыі кнігі з бібліятэкі «Свабоды» Сергія Дубаўца «Як». Ён быў яе рэдактарам, аўтарам пасляслоўя і выступаў у перапоўненай залі Менскай філармоніі. Яму доўга і цёпла пляскалі. Многія ў залі яго любілі і паважалі. Шмат такіх і сярод слухачоў «Свабоды». Вечная памяць.
Вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам «Свабоды».
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт «Свабоды» звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
Вы на хвалях Радыё Свабода. На журналістаў незалежных СМІ ідзе ў гэтыя дні сапраўднае паляванне. Суд Маскоўскага раёну Менску пакараў журналіста Барыса Гарэцкага 14 суткамі адміністрацыйнага арышту. Суддзя прызнаў яго вінаватым ва ўдзелі ў акцыі пратэсту ў Менску. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Барыса Гарэцкага затрымалі напярэдадні каля будынку КДБ, дзе ён запісваў сваякоў зняволеных паводле крымінальнай справы о падзеях 19 снежня. У той жа дзень быў складзены адміністрацыйны пратакол за нібыта яго на актыўны ўдзел у акцыі пратэсту. Падчас судовага паседжання гаворка вялася пра адсутнасць журналіста польскага радыё акрэдытацыі Міністэрства замежных справ Беларусі. Аднак пакаранне зняволеннем Барыс Гарэцкі атрымаў за нібыта выгукванне антыдзяржаўных лёзунгаў і непадпарадкаванне міліцыянтам. Барыс Гарэцкі сваю віны не прызнаў.
Не згодзен, так мой адвакат абскардзіць гэты прасуд. Лічу гэта ціскам на прэсу, якая прысутнічала на плошчы і выконувала свой журналісцкі долг. Прысуд абсалютна не адпавідае рэчаіснасці і таму, што адбывалася 19 снежня.
Супраць Барыса сведчылі міліцыянт Маскоўскага раддзелу міліцыі Андрэй Кірчук і участковы Дмітрый Кротаў, які складаў пратакол. Яны блыталіся ў паказаннях, але агулам з іх сведчанняў вынікала, што адначасна з выкананнем журналісцкіх абавязкаў Барыс Гарэцкі выгукваў «Сыходзь і жыве Беларусь» і гэткім чынам браў актыўны ўдзел у падзеях. Вось гэта прыкментаваў прысутны на судзе моладзевы дэмакратычны актывіст Зміцер Хвідарук.
Па тым меркаванні суддзі, што кожны, хто прысутнічаў, нават журналісты, відаць, супрацоўнік праваахоўных органаў, мог таксама выкрыківаць, як яны кажуць, ці дзяржаўныя лозунгі і прымаць удзел у несанкцыянаванай акцыі, то варта, напэўна, звярнуцца з просьбай яшчэ з дымачнай групы беларускага тэлебачання і з дзяржаўнага адправіць таксама на 14-15 сутак і аштрафаваць, напэўна, все там 8 ці колькі тысяч супрацоўнікаў спецназу, ОМОНу і супрацоўнікаў унутраных спраў.
Суд не ўзяў пад увагу сведчанні маці Бориса Елли Оліни, якая присутнічала на місці подій як журналістка газети «Новий час». Яна заявила, що Борис Горецький записував інтерв'ю, передавав повідомлення про телефон і гэтак виконував свої професійні обов'язки. Так само не были взяты под увагу и раздруковки журналистских материалов Бориса Горецкого, а так само письмовое подтверждение керовника «Радио Рация» Евгена Вапы. Пресовая секретарка Белорусской ассоциации журналистов Яна Мельникова гэтак прокомментовала новый выпадок присуду над незалежным журналистом.
Той факт, что зараз судья кажет, что выполнение профессийных обовязков не заминает журналисту выкрикивать лозунги, то, напевно, судья не разумеет, что такое профессия журналист. Мы все ведаем добре, что Борис Горецкий профессийный журналист, и який не мог себе дозволить одночасово с тем, как передавать на свое радио известки, одночасово выкрикивать некие лозунги, тримать тяги, терапии, быть еще нечто такое. Зрозумело, чему это зроблено? Это помста журналистам за нашу профессийную працу.
Отбывать 14 суток зняволення Борис Грецкий отправлены у турму на улице Окрестина.
У Могилеве затриманный бобруйский журналист Евген Васькович. Другие сутки он находится у изоляторы. Учора мати 19-годового хлопца поведомили, что он осужден на 10 суток за хулиганство. Протяг темы у Андрея Белогубова.
Вядома, што Яўгена Васьковіча затрымалі раніцай 17 студзеня. Пра гэта першай даведалася ягоная маці Рушання Івановна. Ёй тэлефанавала супрацоўніца магілёўскай міліцыі, якая і паведаміла, што сын арыштаваны на 10 суток.
Падтвердзіла, што па 16 декабрі па хуліганству. Ён будзе тут пісаць дні ще в Магілёві. Я говорю, можу передачу, или я приеду на арты, этого нічого вам не разрешать. Говорю, а как будь я сучор, бо што зразу исключата на арты з университета, за такое не исключают.
Высветлить, коли осудили Евгена Васьковича, не удалось. У Могилевских судах и Бобруйским пораили написать официйный запад. Супрацовник Могилевского изолятора часового утримания подтвердил, что Евген Васькович находится там.
Да, содержится такой нас. Он задержан по подозрению совершения преступления.
Якое миновито злочинство здесь у Васькович, так само высветлить покуль не удается. Яўген Васькович за удзел у акцыі пратэсту на плошчы незалежнасці 19 снежня адседзеў 12 суток адміністрацыйнага арышту. 11 студзеня хлопца дапыталі ў КДБ. Пасля допыту Яўген сцвярджаў у інтэрв'ю «Свабодзе», што настаяў, каб у пратаколе было напісана, што ён і надалі будзе ўдзельнічаць у мірных акцыях пратэсту. Гэтая заява паводле Анатоля Санатенкі, рэдактара газеты «Бабруйскі кур'ер», дзе працуе Яўген, і стала матывам для зняволення.
Вот это, наверное, мінскі разрывы. Прошло 6 дней, информация поступила в центр, была проанализирована, и они решили ударить по нему еще раз. Но он не арестован, задержан. Если его меняют в административном правонарушении, как они говорят, то в течение 72 часов его могут держать до суда.
А пошний раз Васьковича бачили на воле 16 студеня. Ён удельничал у Могилевской акции солидарности с политзняволенными. Супрацовники милиции сдымали пикет на видео. После акции Евген сышел без инцидента с милицией.
Яўген Васькович вучыцца завочна ў Магілёўскім універсітэце імя Куляшова. 17 студзеня ў дзень затрымання ён меўся здаваць іспыт па беларускай мове. Ён сябра стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». З якой мэтай КДБ робіць пагромы ў апазыцыйных партыях, праваабарончых арганізацыях, незалежных СМІ? Адказамі берасцейцаў цікавіўся наш корэспандэнт.
Как зачем? Диктат просто идет, диктат. Непонятно зачем, как это все делается. Если нет, это только в российскую прессу можно достать.
Не знаю. Просто можно. Чтоб молчали, вот и все. Чтоб не делали то, что не надо.
Ну, это вопросы Лукашенко, обращаться надо, наверное. Вся власть Лукашенко, поэтому все так это делается.
А кто его знает, для чего? Даже и не предположу.
Знаете, я от политики далека. Я знаю, почему же, что... Вы не по адресу обратились к кому-нибудь, кто...
А вы знаете, даже без понятия. Но и факт, что сами не местные, из деревни приехали.
Всем это все ясно, всем все это понятно. Все это на политической основе. Ну, о чем тут можно говорить? По-моему, тут все так, все предельно ясно. Просто строится из ничего, так сказать, тайна. Ну, а тут, по-моему, всем все ясно. Все это на политической основе. Ну, естественно.
Это кому-нибудь надо. Если честно, я не вникаю, в интернете не лажу, ничего не смотрю, потому что как бы там ни было, вряд ли мы что-нибудь в состоянии изменить. И вряд ли мы что-нибудь сможем изменить в ближайшие 10-15 лет.
Узурпируют власть, культурпинать.
Ну, это политика, конечно. Поддержка президента, чтобы как-то оправдать свои действия. Но это чисто с этого. И избавиться от конкурентов.
Апытанне на вуліцах Берасця. Новую беларускую рэчаіснасць будуць абмяркоўваць сёння эксперты свабоды.
У экспертизе свободы передача на тему, где отбывается эволюция режима. После 19 снежня политический тренд Беларуси пошел у инший бок. Чи изменяется политическая природа белорусского режима? Чи изменилась его электоральная поддержка? Какие перспективы экономической либерализации? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы политолог Сергей Николюк и директор Института политических исследований «Политическая сфера» Андрей Казакевич. Я тебе передачу Валер Карбалевич.
Экспертиза выйдет в эфир хвилинов праз 20. Вы на хвалях Радио Свободу в праской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Сваяки политвязню сустрелись с амбассадором Великобритании у Беларуси Розмары Томас. Адвокаты по-ранейшему изоляваны от своих подоборонных, яких обвинувачивают за подеи 19 снежня у Менску. Батька Миколы Статкевича отрымал от его веншавальную паштолку. Про голодовку у дописи не узгадывается. Затриманы были претендент на кандидата у президенты Иван Куликов. Сябры партии БНФ у городни почали сбор подписов за тех, кто хочет стать поручителем за вязня, которые находятся зараз у турме КДБ. Официально у Менску покуль не удалось подписать контракты на поставку российской нафты у Беларусь. На 10 суток арештованный журналист бобруйского курьера Яуген Васькович. Помер Виталь Тарас, наш былый коллега, публицист, сябры белорусского пен-центру и белорусской ассоциации журналистов. Официальному Менску покуль не удалось подписать контракты на поставку российской нафты у Беларусь. Это питание поедет вырашать у Москву премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович. Тем часом на белорусских нафтоперапрацовчих заводах кажут, что нафтовые сыровины хопить только до конца месяца. Больше подробязно на эту тему Алесь Дашчынский.
Поставки российской нафты, спыненные от 1 студеня этого года, перемовы, которые начались еще на минулом тыдне, не принесли поспеху. И теперь питание выносится на урадовый уровень. У аппарате вице-премьера России Игоря Сечина не раскрывают суд на спречке и позицию российского боку.
Переговоры идут, поэтому до окончания переговоров мы не раскрываем ни сути, ни деталей.
Узгоднять формулу цены для белорусских НПЗ поедет 20 студеня в Москву премьер-министр Беларуси Михаил Мясник. Контракты повинны быть подписаны до конца этого тыдня, бо на белорусских НПЗ могут скончиться нафтовые резервы. Один супрацовников «Нафтану» господар Сергей сказал «Свободе».
Смерть очень даже плохо. Может, до конца хватит января и все. Ну, так и так мы работаем не на полную нагрузку. Многие установки стоят. Нефти нету загрузки хорошей. Ну, они собирают вот это Чавеса там, венесуэльская, которая прошла, может, казахстанская, там мазут какая-то там что-то. А это нефть российская, которая... Мы даже не знаем, что будет дальше.
Мазырский нафтоперапрацовчий завод перешел на минимальную загрузку установок перапрацовки нафты. Один из адмысловцев предприемства так комментует ситуацию.
То, что озвучивалось перед Новым годом со стороны разных руководителей уровней о том, что как все произошло красочно с подписаниями документов по нефти и так далее, оказалось это просто разговором. Вот уже 20 дней скоро Нового года, ничего ясного в этом направлении, по крайней мере тут у нас, не видно. Сидим как у разбитого корыта, пока нам эта золотая рыбка что-нибудь там подкинет. Те запасы, которые есть, нефти, где-то вот на эту неделю хватит. Там дальше уже все, уже будет проблема.
Прессовый секретарь Белнафтохиму Марина Костюченко сказала «Свободе», что предприемства працуют в нормальном режиме и выполняют основную задачу, забеспечивают внутренний рынок Беларуси. Так само она обвергла информацию, якая заявилась в медиах про то, что Беларусь небыто спынила поставки дизпалива у европейские краины.
Поставки протягиваются, все контракты выполняются. На ООО это поведомление было вельми такое неписьменное. Например, там говорилось про то, что по нафтопроводу «Дружба» прокачивается палива, а не нафта. Тому таким крымистам нельзя доверять.
Поводле господарни Костюченки перемовы протягиваются, и хутка пытание про поставки нафты вырашится. У минулым годе Беларусь и Россия подписали пакет погоднений по формованию одной экономичной просторы. Россия обязалась поставлять Беларуси безмытную нафту взамен на то, что белорусский бок будет перелишивать у российский бюджет экспортные мыты на нафтопродукты, выпрацеванные из ее нафты. Однако от початку года нафта не пошла. Представница Российского института энергетики и финансов Мария Белова отзначила.
Эти согласованные правила не легли в основу реальных существующих контрактов, то есть они не были юридически прописаны. Поэтому контракты закончились, поэтому поставка не осуществляется.
Поводле московского политолога Кирилла Коктыша есть разные версии теперешней спрешки.
Белорусский бок на самом деле вырешил, что отмена нафтовых мытов будет означать вертание до того местного офшора, який был до этого. А лишь тот же российский премьер при подписании этого погодения заявил, что не треба думать, что Россия будет готовать белорусские нафтовые опрацовывающие предприемства. Зараз скажуть про те 50 долларов, які российский бок потребует додать до той нафты, что будет поставляться на белорусский НПЦ, как выровнять доходность от этой отриманной нафты. И другие варианты, які зараз омерковывать, это не додавать ничего до кошта нафты, а всю нафту поставлять как давальческую на белорусские нафтопрацовывающие предприемства. Это означает, что предприемства будут зарабатывать за перепрацовку, а белорусские улады не будут иметь властных ресурсов нафтовых продуктов, они будут забираться и продаваться российскими нафтовыми компаниями. И мне так кажется, что погоднение некое будет, или это будет, конечно же, российская формула, а не белорусская. Беларусь можно ждать, насколько я ведаю, только 10 лет.
Московский политолог Кирилл Коктыш. Беларусь не будет ближайшим часом позычать гроши за межами краины. Так само не чакается у Беларуси и обвальной, шоковой за бесцень приватизации. Такие установки сегодня дал ураду Александр Лукашенко. Тему протягивает Владимир Глот.
18 студеня керовник державы провел нараду по питаниях развития экономики. Удельничали министры обновленного ураду, чиновники администрации, банкиры, подчас нарада и прогучали згаданные установки. Так Лукашенко заявил, никаких внешних дурных позыков под великие проценты не будет. С гэтыми треба различиться. Ниякое друкование грошей. Гэта правильный подыход и ниякие спречки тут немагчимы. Экономист Михайло Залески называет гэтае выказывание тривиальными.
Правда, позычать гроши на кепских умовах не треба, друковать гроши не треба. А чему она зараз говорится, я не ведаю. Она треба было 2 года тому сказать. На сегодняшний день 20% валютной выручки идет на обслуговывание запозиченности. И может статься так, что коли русские выставят серьезные умовы по нафте, то мы не сможем без додатковых позыков обслуговывать те, что у нас уже есть.
Лукашенко сказал сегодня так само, что в Беларуси не будет обвальной, шоковой за бесцень приватизации.
Не торопитесь продавать. Поднимется экономика. Во всем мире идет рост. Вырастет стоимость активов, как вы это называете, вырастет стоимость предприятий. Вот тогда мы посмотрим, что продавать и поскольку.
Спадар Залески уверен, что приватизации в Беларуси, поколь ее керует Александр Лукашенко, не будет.
Ни обвальной, ни шоковой, ни якой. Потому что все 20 годов он говорит одно и то же. Не дам поганить лапти. У вынику, кто хочет, может поглядеть основных бенефициаров по тех предприемствах основных, которые у нас никто шоково не приватизовал. Банки належат русским, а не белорусам. Жнешэкономбанк, Промбудбанк. Так что хай он и наговорит кому-нибудь иншим.
Про то, что широко заявленная либерализация белорусской экономики на сам речь разыходится с конкретными справами, каже и старшиня ассоциации малого и среднего предпринимательства Сергей Балыкин.
Бизнес у нашей краине подтримливать не треба. Ему треба только не перешкаджать. Или что на сам речь мы бачим? Только за последний тыдень, за 2 тыдни, Национальный банк заборонил оплачивать импорт фактично, более жорсткие умовы оплаты импорту, более жорсткий контроль. Заборонена оплата импорта, закон кредитов. Некая комиссия вызначила без импортеров рыбы той же. Ну, у какой рынковой краине такое может быть? Хай той, кто хочет, той хай и везе эту рыбу. Али ж не, старшиня Городенского облвыконкама выдал загад, кабо керовники у всех субъектов господарыня, незалежно от формы власности, які едут у замежные командировки, отримливали дозвол от облвыконкама. Ну, який это рынок? На самом деле, то, что робится, это кроки ад рынку. Декларуется переход до рынку, а на самом деле, держава идея у сопротивлению бок.
Старшиня Ассоциации малого и среднего предпринимательства Сергей Балыкин. Як Евразвяз повинен отреагировать на переслед оппозиции у Беларуси после президентских выборов? Маргарита Бальмаседа, профессор Гельсинского и Гарвардского университетов, эксперт в питаниях энергетической политики и коррупции на постсоветской просторе, лечит, что экономичные санкции не являются выстем.
We have a long history.
Питання санкцій у відносинах Євразв'язу з Білорусі вже має довгу історію. Пригадаємо, що ці санкції у такій чи іншій формі починалися вже у 1996 році, після конституційного кризису у Білорусі. На жаль, нема легкого відказу на це питання. І, на жаль, я не можу сказати, що економічні санкції були б чи будуть виходом з цієї ситуації. Основная причина у тим, что такие экономичные санкции нанесли б великую шкоду всему насельництву. Далее державные СМИ у Беларуси могли б подавать эти санкции як облогу краины Евразвязам, таким чином поворочивающие громадскую думку супраць Евразвязу. Ну и еще існує погроза, что такие санкции только подштурхнули Беларусь ближе до России. Чому я кажу все это? Я кажу это, как подкреслить, что у теории экономичные санкции могли показаться вельми мощным и эффективным сродком уздеяния. Але я не думаю, что с политичного глядзіща гэта была б добрая ідэя. На жаль, я лічу, што адзіным шляхам такога ўздзеяння з'яўляецца працяг ціску на Беларусь разам з прапановамі пернікаў, то бок са спробамі ангажаваць беларускі рэжым. Тут павінен быць нейкі дыялёг, таму што ў іншым выпадку, на маю думку, рэжым толькі далей адсунецца ад еўразвязу. Прафесар Хельсінскага і Гарвардскага ўніверсітэтаў Маргарыта Бальмаседа.
Свабода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раницы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
Затриманы были претендент на кандидата в президенты Иван Куликов, рассказывает Олег Грузделович.
Пресовый секретарь Минской городской управы милиции Александр Ластовский подтвердил затримание Ивана Куликова на трое суток и сказал, что это не связано со справой об массовых беспорядках на площади Незалежности, якую расследует городская милиция. Меж тем, с якой справой связанное затримание Куликова, спадар Ластовский отказать не здолел.
Не по этому уголовному делу 239.
Свояки кажут, что будто бы обвинены в краже, некой маемости, чего.
Что-то такое, да, может там присвоение имущества, что-то такое имущественное. Но подтвердить так вот официально я не могу.
У приемного института энергетичных и ядерных доследований у «Сосны» корреспонденту «Свободы» поведомили, что никакой криминальной справы на них не заведено и про затримание Ивана Куликова неведомо. 61-годовый Иван Куликов працует заказчиком лаборатории обсталявания института «Сосны». По воле известного громадского активиста Тимофея Дранчука, 17 студеня Ивана Куликова на улице спынили супрацовники милиции. Науковцу дали махчимость позвонить про телефон домов и поведомить, что хутка будет перетрус. Як поведомила дочка Ивана Куликова, ее батьку небыто подозревают у крадежи майомости в институте.
Что тычется ягоных родных, яны сказали, что это абсолютное глупство. У его абсолютно звычайная посада в этом институте, и там мягко шикасти нема чего. Тому зрозуміло, що це зв'язано з його спробою удільничати у президентських виборах.
Іван Куликов був серед тих 17 претендентів у президенти, які літось у Костричнику зареєстрували ініціативні групи по збору підписів і почали свої кампанії. Як відомо, до фінішу дійшли 10 претендентів. Іван Куликов був серед перших, хто сійшов з виборчої дистанції. Поводле ягоного знайомого, громадського активіста Миколая Петрушенки, ініціативна група Куликова від початку мала не шмат шансів на поспіх, але у шість експретендентів Куликова Петрушенко не сумнівається.
Коли я почув об тим, що у кандидата йде Іван Семенович, так я руками і ногами, як говориться, схватився, і перш, що зробив, це потелефонував йому особисто, і він не засвідчив, що в тим ліку його турбує перш за все це розвиття ядерної енергетики.
Николай Петрушенко не верить в то, что науковец Иван Куликов стал злодеем и связывая его на переслед, наперш с его неполитичной активностью.
Посада такая, что не мог скрасти, а по-другому уже свой час працевал у комитета госконтролю. Поэтому ворогов у него много. И у нас так, как человек чуть вылез в политику, так и сразу криминальную справу.
Як справу інших претендентов у президенты, которые не были зарегистрированы кандидатами. Наместник старшини Белорусской партии «Зеленые» Юрий Глушаков поведомил, что не чувает на себе цікавности спецслужбов. У приватности не цікавятся им и як былым сябрам инициативной группы кандидата Миколая Статкевича, которые арештованы КДБ. Предприниматель Владимир Провальский про суд спробовал спрочить то, что Центр Баркам не зарегистрировал его в якости кандидата у президенты. На питание, чи заявились у его проблемы после выборов, спадар Провальский отказал двухсенсовно.
Ходить вокруг нас, Юрий ожидает со мной встретиться. То, что могу сказать открыто.
Пильнуют вас, да?
Да, да. Ну, осторожно.
Ну, какие-то там криминальные справы за затримание?
Не, ну, не помню, что вы так, цепуля у меня.
Загадчик сектору акціонерного товариства «Вітебський садовідно-городнінний комбінат», були претендент на президентство Сергій Рижу. Після того, як спинив виборчу боротьбу, був звольнений з праці, поспів про суд одновідця і зараз судиться з тими, хто погрожав йому спецслужбами.
Работников предприятия говорил, что сейчас приеду сюда комитет госбезопасности, когда изымали у меня оргтехнику. Каждому дадут по 10 лет, показывая пальцем на меня, на начальника инициативной группы Гитсовича Данила Эдуардовича, который был тоже уволен, и на Мастукова Павла Сергеевича, который был тоже уволен с места работы.
По воде Сергея Рыжова, ягодных коллегов-однодумцев у вынику примусили звольниться с працы, что связано с ягодной выборшей активностью.
Новую белорусскую речаисность эксперты почнут обмерковывать про схвилину. Вы на хвалях Радио Свободу в простой студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Свояки политвязни сустрелись с амбассадором Великобритании у Беларуси Розмарой Томас. Адвокаты по-ранейшему изоляваны от своих подоборонных, яких обвинувачивают за подеи 19-го снежня у Менску. Батька Миколы Статкевич отрымал от его веншавальную паштолку. Про голодовку у дописи не узгадывается. Затриманы были претендент на кандидата у президенты Иван Куликов. Сябры партии БНФ у городні почали сбор подписов за тих, кто хоча стать поручителем за вязняв, які знаходяться зараз у турме КДБ. Офіційному Менску покуль не удалося подписать контракти на поставку російської нафти у Білорусь. На 10 суток арештований журналіст бобруйського кур'єра Яуген Васькович. Помер Віталь Тарас, наш былий колега, публіцист, сябр білоруського пен-центру і Білоруської асоціації журналістів.
Вы на хвале Радио Свобода, с вами Валер Карбалевич. В эфире экспертиза свободы на тему «Чи отбывается эволюция режима». После 19 снежня политический тренд Беларуси пошел у инший бок. Чи изменяется политическая природа белорусского режима? Чи изменшилась его электоральная поддержка? Какие перспективы экономичной либерализации? Эти вопросы обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы политолог Сергей Николюк и директор Института политических исследований «Политическая сфера» Андрей Казакевич. Подеи 19 снежня у значной ступени изменили политические процессы в Украине. Некоторые кажут про мяжу, про некий Рубикон, поравновывают эту ситуацию с подпалом Рейхстагу, ци подеи на китайской площади Тяньаньмэнь. Ци можем мы сказать, что меняется политическая природа белорусского режима? Ци просто отбывается смена акцентов? Господар Николюк.
Если даже сравнивать с событиями на Китайской площади, то мы же знаем, что эти события не поменяли природу китайского режима. Это было просто фактом проявления этой природы. Я думаю, и в Беларуси единичные события природы режима не меняют.
Господар Казакевич, какая ваша думка, как подеи 19 снежня и подеи, которые отбываются после, поплывали на политический режим, на его природу и эволюцию?
Робіть ніякі виводи, я ще рано, певні зміни відбуваються, позначить характер цих змін. Чи будуть вони закранати правила, по яким працює авторитарний режим, конфігурацію во владі і так далі. Все це можна буде не так докладно позначити, визначити як ніякий новий стан криху пізніше. Тому що коли там ви кажете про еволюцію, то зараз ми ще знаходимося в певній такій революційній стадії. Я маю на увазі стадії значних змін і переструктурації внутрі режиму. Некі наступства гэтага, ці новыя расклады можна будзе аналізаваць толькі пазней.
Выборы отбылись, бешеные официальные выники, але реальных выников голосования мы сегодня не маем, потому что отсутничают механизмы проверки тех даденных, якія объяснил центры выборка. Тому мы можем только мерковать, а як изменилась, ці изменилась увогуле электоральная подтрымка. Вось некоторые кажут, что зменшилась гэтая подтрымка, и гэтым тлумачыцца вось такие жорсткие кроки узмацнення рэпрэсій супраць апазіцыі грамадзянскай супольнасці. Ці так гэта? І якія наступствы магчымыя гэта можа за сабой пацягнуць? Спадар Нікалюк.
Белорусское электоральное пространство достаточно стабильно. За последние 10 лет особых изменений не претерпело. Это видно не только по рейтингам первого лица, суммарным рейтингам оппозиционных политиков. Это видно и по всем остальным показателям, которые измеряют социологи. На выборах 2006 года, по данным ЕСЭПИ, Лукашенко получил 58% голосов. Это от опрошенных, то есть с учетом явки это будет повыше, 65 примерно. А на выборах 2001 года он получил 48% голосов. Разница, как видите, 10%. Это не есть результат какой-то там технологии проведения кампании. Это есть результат экономического состояния Беларуси. Я все время повторяю, 2006 год – это пик ресурсов, которыми обладал режим. Повышать зарплаты, пенсию. Сейчас вот предварительные все опросы показывают, что по своим ощущениям общество находится в состоянии между 2001 и 2006 годом. Общество находится в какой-то мере в состоянии тревожного ожидания. Это видно по целому ряду экономических показателей, как то скупка населением валюты, скупка золота и так далее. Поэтому я думаю, что реальные результаты, которые, наверное, в ближайшее время что-то независимые социологи опубликуют, они будут где-то между 2001 и 2006 годом. Если от опрошенных это будет 51-52%, явка у нас традиционно высокая на самом деле, под 90%. Значит, с учетом явки это будет где-то за 55% железно, я думаю. Оппозиция суммарно наберет примерно ту же цифру, это будет в пределах 30% от опрошенных.
Господар Казакевич, какое ваше уражение? Чи изменилась электоральная структура белорусского громадства? Чи изменшилась подтримка Лукашенко? Чи повеличилась подтримка оппозиции?
Нейк надзейна гэта ўсё аналізаваць дастаткова складана, таму што сапраўды вынікаў рэальных галасавання мы не ведаем, і не ведаем ўжо апошнія 10 год. Акрамя таго, што ёсць пэўная інфармацыя сацыёлагам, ну але таксама там часам узнікаюць з ёй пэўныя пытанні. Ну, але збольшага я пагаджуся, напэўна, з тым, што сказаў Сергей Нікалюк. Узровень падтрымкі ён дастаткова стабільны, ён прыкладна каля паловы насельніцтва. Ну, можна казаць пра скарачэнне там плюс-мінус 5-10%, казаць пра тое, што якасная отбылись змены, узровни подтримки тяжко. Значных змен, что тычется электората Лукашенко, что тычется электората оппозиции, не отбылось.
Коли не отбылось значных змен у электоральной подтримки, тогда у чем причины того взмаснения репрессий, которые отбываются после президентских выборов? Спадар Николюк.
Хочется верить, что это все-таки локальное событие. Три года, где-то с осени 2007 года, у нас развивается так называемый процесс либерализации. Отсюда выстраивалась как бы новая структура выборов. И вот, как сказал Лукашенко, за 7 минут очистили площадь. То есть за 7 минут всю эту трехлетнюю стратегию поломали. Это кому-то было выгодно. Думаю, что это все-таки событие, которое мы впоследствии будем оценивать в среднесрочной перспективе, потому что есть некие общие рамки, в которых Беларусь не то, что там 20 лет развивается, в котором она, как часть более крупной структуры, развивается лет 300. И эти рамки называются догоняющей модернизацией. И из этих рамок никуда Беларусь не выбраться. Я вот просто приведу один пример. Если у Лукашенко образ будущего Беларуси есть, как он его формулирует? Он говорит, это европейский уровень жизни. Обратите внимание, никакого другого уровня и сравнения примера нет. В этом направлении развивается весь мир.
Мы вернемся до программы после короткой обвестки.
Я не боюсь.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у інтэрнэце.
Свабода.орг.
Вы слухаеце перадачу «Экспертызы свабоды» на тэму «Ці адбываецца эвалюцыя рэжыму». Петр Казакевич, какая ваша думка, коли сапраўды нема зменаў у электоральной структуры, у электоральной падтрымцы, то чым тлумачыцца паварот у палітыцы дзейнага рэжыму?
Думаю, что настроение населения в Волгуле значно, ну, прынамсі за апошнія 10 год, не ўплывалі на палітыку. Тыя фактары, якія прывялі да падзеяў 19-го, іх трэба шукаць не ў ўзроўні там ці структуры электаральнай падтрымкі. Чаму гэта адбылося? Дакладна, рацыянальна тут ўсё патлумачыць складана. Гэты працэс непразрачны, і ён занадта ірацыянальна выглядае, улічваючы палітыку беларускіх уладаў на працягу апошніх 2 гадоў, таму што фактычна дзеянні абсалютна не патрэбны з пункту гледжання захавання ўлады, з пункту гледжання палітычнай рацыянальнасці, прынамсі калі мы не будзем удавацца нейкія тэорыі змовы, якіх зараз вельмі шмат фармулюецца, ну, але якіх вельмі складана праверыць, то, канешне, за некалькі хвілін краіна панесла значныя страты на знешнепалітычным узроўні. Фактычна, выбудоўваючы от апошнія там 2 ці нават 5 гадоў нейкі такі баланс у рэгіёне, шукаючы нейкі дадатковыя кропкі апоры ў розных краінах. Фактычна, гэтыя падзеі значна ускладнілі адносіны з Захадам. Это значыць, Беларусь становіцца значна больш залежным ад Расіі. Расія тут адзіная краіна, якая атрымае нейкія плюсы ад усёй гэтай сітуацыі. Калі казаць пра інтарэсы краінаў, а не інтарэсы асобных групаў у Беларусі. Таму занадта складана гэта патлумачыць рацыянальна, сыходзячы з логікі дзяржаўных інтарэсаў.
Як бы мы не патлумачылі тое, што адбываецца цяпер, але відавочна, што адбываюцца палітычныя замаразкі. А як яны могуць паўплываць на абвешчаную эканамічную лібералізацыю? Тут адбываюцца некія супярэчлівыя трэнды з аднаго боку. Усё ж такі падпісан дэкрэт аб лібералізацыі, а з іншага боку сітуацыя вакол кампаніі «Пінск дрэў» паказвае зусім іншую тэндэнцыю. Якія ж перспектывы эканамічнай лібералізацыі? І, дарэчы, калі вяртацца да кітайскіх падзеяў на плошчы Цяньаньмэнь, то пасля гэтых крывавых падзеяў рынкавыя рэформы ў краіне паскорыліся. Ці магчыма тут праводзіць нейкія аналогіі? Спадар Нікалюк.
В этой связи мне хочется только повторить, что белорусский политический режим находится в ситуации, когда налево пойдешь, ему угрозы возникают, направо пойдешь, ему угрозы возникают. Белорусский режим нуждается в эффективной экономике. Без нее подкормка и покупка голосов электората невозможна. А эффективная экономика не может развиваться в условиях жесткого авторитаризма. Вот поэтому мы и наблюдаем процесс, который, как говорит господин Лукашенко, идет от жизни. То есть от жизни пытаются найти вот эту вот серединку золотую. Как я говорил, у нас догоняющая модернизация, по моим расчетам, это 5-я модернизация. 2 из 4 предыдущих модернизаций закончились полным обвалом государства. Это при Горбачеве и при последнем Романове. 2 успешных модернизации были милитаристскими. Они заканчивались военными победами и поэтому были успешными. Понятно, что никакой милитаристской модернизации в наше время невозможно вообще, а тем более в маленькой уже Беларуси. Поэтому путь на модернизацию в целом будет продолжаться. Но это будет процесс шараханий. Хотя, скорее всего, итог будет очередной обвал государства.
Спадар Казакевич, какие ваши думки на конт перспективы экономичной политики Беларуси? И чи сапраўды вы лічыце, что эффективная экономика не может развиваться в умовах жесткого авторитаризма?
Буду спрабаваць, конечно, праводзіць лібералізацыю, мадэрнізацыю, хаця гэта, конечно, вельмі будзе складана. Я не буду казаць пра тое, ці можа развівацца рынкавая эканоміка ў межах аўтарытарнага рэжыму. Ёсць прыклады, калегі паказваюць, што гэта, в прынцыпе, магчыма. Ну, але пры гэтым павінна быць пэўная палітычная стабільнасць. Маю на ўвазе пэўныя стабільныя правілы гульні, узаемадзеянне паміж уладай і бізнесам, інвестарамі. Плюс павінна быць адчуванне таго, што гэтыя правілы будуць захавацца, нягледзячы на тое, што будзе адбывацца там з кіруючай эліты, змены галоўнай асобы. Адпаведна, што Беларусь, прынамсі, вот, па стану на сёння, цалкам не адпавядае таму, што звычайна разумеецца пад палітычнай стабільнасцю. То есть не палітычная стабільнасць у сэнсе, каб адзін той жа чалавек заставаўся пры ўладзе, а палітычная стабільнасць як стабільнасць правілаў гульні нейкі. Стабільнасць, якая дазваляе планаваць нешта стратэгічна ў пэўнай краіне. Таму, канешне, тая канфігурацыя палітычнай сістэмы, якая існуе на сучаснай Беларусі, гэта ёсць вялікая праблема для таго, каб здійсніць некую эфектыўную мадэрнізацыю. Таму далёка гэты працэс хутчэй за ўсё не зойдзе. І другі фактар, які таксама хутчэй будзе стрымліваць, гэта тое, што ўсё-такі Беларусі дастаткова мала ёсць галіна эканомікі, дзе можна атрымоўваць вялікія прыбыткі. І адпаведна, там, дзе інвестары гатовы будуць рызыкаваць і не глядзець на тое, што існуе вот пэўная такая вот нестабільнасць, што тычыцца правілаў. Плюс, напрыклад, у нас няма такіх рэсурсаў, як там на працоўная сіла, параўнальная, скажам, з Кітаем, альбо там з з країнами Повднево-Сходньої Азії. І все це свідчить про те, що при існуючій політичній системі, при існуючих правилах гульні, при існуючій правилах розміркування влади, здійснюють повномасштабну модернізацію з притягненням зовнішнього капіталу, буде вельми складно. Тому тут хоча й скептично, напевно, до цього можна ставитися.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи» на тему «Чи відбувається еволюція режиму». У передачі удзельнічали політолог Сергій Нікалюк і директор Інституту політичних дослідувань «Політична сфера» Андрій Казакевич. Вів передачу Валер Карбалевич.
Ви на хвилях Радіо Свобода у Празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Свояки політв'язнів зустрілися з амбасадором Великобританії у Білорусі Розмари Томас. Адвокати по-ранішому ізоляваны ад сваіх падабаронных, якіх абвінавачваюць за падзеі 19 снежня ў Менску. Бацька Мікулы Статкевіч атрымаў ад яго віншавальную паштоўку, пра галадоўку ў допісе не ўзгадваецца. Затрыманы былы прэтэндэнт на кандыдата ў прэзідэнты Іван Кулікоў. Сябры партыі БНФ у горадні пачалі збор подпісаў за тых, хто хоча стаць паручыцелем за вязняў, якія знаходзяцца зараз у турме КДБ. Афіцыйна ў Менску пакуль не ўдалося падпісаць кантракты на паставку расійскай нафты ў Беларусь. На 10 сутак арыштаваны журналіст бабруйскага кур'ера Яўген Васькович. Памёр Віталь Тарас, наш былы калега, публіцыст, сябр беларускага пэн-цэнтру і беларускай асацыяцыі журналістаў.